Мата и мана, они имеют, соответственно, внутреннюю связь. Во-первых, напомним факты. Дело не только в том, что шаббат и ман даются евреям еще до дарования Торы в одной недельной главе Бешалах. Четвертая глава второй книги Пятикнижия. Все обстоит с точки зрения их связи много теснее. Напоминаю, господа, что шаббат евреи получают в тот самый первый пятничный день в пустыне, когда выпадает двойная порция мана. И тогда, вследствие очевидной необходимости, Моше и сообщает евреям о подарке Всевышнего, называемом шаббат. Таким образом, они не просто соседи, но и причинно-следственная связь. Как бы шаббат дается из-за манна небесного. И теперь, естественно, очевидный вопрос, простите, какая связь? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, я задаю убийственный по своей красоте и неожиданности следующий вопрос. Господа, ман – это чудо. Ман – это очевидное чудо. А слабо было Всевышнему довести это чудо до конца. Помните, вы вспоминали о том, что 40 лет евреи не пользовались туалетом. Господа, что я имею в виду довести чудо до конца? Помните, ман ведь надо было собирать, и мы специально подчеркиваем, что тот, кто собирал больше, приносил ровно столько же. И время здесь в данном случае не помогало. Ну, в смысле, количество собранного мана каждый получал овер на живую единицу еврея.
Но было расстояние.
Было расстояние.
И это был барометр показатель.
И это был барометр и показатель того, но здесь чуть глубже. Дело не только в расстоянии. Помните, Дотан и Авирам, как известно, напряглись до предела и даже сверх его. И что оно им помогло? То есть, что я имею в виду? Барометр это ладно, это ничего. Но количество усилий, как известно, совершенно не было связано с результатом. Вот в упор не было связано с результатом. И дело не в легкости. Легкость, близость, барометр, ладно. Зато усилия, понимаете, Дотан и Авирам искали до поздна, когда уже не, ну, и тем не менее. К чему я подвожу? К тому, что чудо-то, почему, я говорю, не было доведено до конца, оцените красоту вопроса. А слабо было, простите Всевышнему, снабжать нас энергией на клеточном уровне. Ну, очень просто, господа. В конце концов, сводится все к клетке, извините за дилетантизм в биологии. И все эти кислороды, и все-все невыговариваемые мною слова по причине незнания. Все это можно сделать на клеточном уровне.
Так он и так надо.
А свобода выбора.
До свободы выбора надо еще дойти. И вопрос, тогда вы не поняли его. Но если Всевышний все равно делает чудо, то почему не до конца? Что значит свобода выбора? Свобода выбора, так скрой чудо. Так делай так, чтобы оно росло на деревьях, евреи, и никогда. А тут, извините, каждый день. В одно и то же время. В пятницу два раза. И это основа, мы сейчас увидим шаббата. И все это для чего? Ведь это же не сокрытие чуда, господа, то, что мы ходим и ищем. Наоборот, нет прямой связи вообще между усилиями, которые мы затрачиваем, и результатом, который мы получаем. Ну, чудо откровенное, чистое, и из-за того, что это чудо не продолженное потом. Теперь, ну, если Всевышний все равно делает чудо, открытое, явное и вообще, ну, то почему мы не сделаем это уже до конца как следует? В чем идея ходить собирать ман? Это же смешно, господа. Еще раз. Вы помните мою любимую историю о Раве Хайме Зоненфельде, который пошел и в конце концов нашел себе пропитание. Ну, он действительно его нашел, он действительно пошел, ему не прислали, понимаю, а ежели бы, может быть, жена бы не заплатила. Как мы всегда это объясняем? Ну, господа, все равно чудо. Ну, извините, золотой Наполеон, да, не валяется. Ну, извините, при всем уважении. К чему я подвожу? Так зачем, простите, это чудо не было доведено до конца? И какая связь между маном и шаббатом? И почему шаббат появляется у нас именно в результате мана? И это не просто соседство, а именно причинно-следственная связь. Вопросы ясны. Про клеточный уровень вопрос понятен. Это очевидное чудо, не доведенное до конца. Очевидное чудо. Ну поймите же. Одежда не требовала стирки. Все понятно.
А также глажки.
Что-то добавить к этому, глажки и так далее, можно к этому что-то добавить. Ответ ничего не надо добавить.
Но одежда
обувь. То есть, понимаете, функция одежды была какой? Опрятность, глаженность и так далее. И Всевышний все сделал. Что касается обуви, сделал функционально все. Что касается питания нашего организма, господа, он не сделал все. Он не довел работу до конца. А ему что во всех подобного типа романа, вообще фантастических, обсуждается элементарная возможность кормить нас с помощью радиации. То есть радиация, ну, естественно, не вредная, а хорошая.
Нас уже кормили.
Некоторых уже кормили. Да.
Я знаю, что вас в Киеве кормили радиацией. Я понимаю, и в Белоруссии тоже. Но я сейчас имею не вредную радиацию, а полезную радиацию, которая снабжает энергией клетки на клеточном уровне. Вот о чем идет речь, понимаете? Ман – это чудо с едой, не доведенное до логического конца, в отличие от всех чудес, которые выполняют некую функцию до конца. Ман свою функцию до конца не выполнил. Да, вопрос.
Вопрос. Насколько правомочно ставить вообще вопрос «чудо, не доведенное до конца»? Это по нашим человеческим понятиям. Я бы лежала... Подождите, да, смущайте.
Что значит «чудо»?
А кнопочку нажали, и я написалась.
Вы снова не ловите то, что я говорю.
Я вопрос. Родитель.
Есть некая функция.
У меня вопрос.
И потому я привел.
У меня
пример.
Вопрос,
да.
Вы сами нас учили, что автор чуда абсолют. Значит, он считает, что в этом варианте, вот этот вариант есть абсолют.
Мы, извините, никогда не говорим об авторе чуда, ибо ничего сказать о нем не можем. Его точка зрения никогда не излагается, кроме нескольких явно исключительных вариантов, где Всевышний сам говорит о себе. Помните? Кадош. Ки. Кадош Анохи. Или мы будем учить с вами про конфейны шарим, точнее не учить, а вспоминать с вами Шмот 2 на этом шабатоне. И тоже вспомню, это образ данный Всевышним. Но с исключением, это совершенно единичное исключение. Мы все рассматриваем с нашей точки зрения. И с нашей точки зрения любое чудо заменяет некую функцию в этом мире. Элементарно, господа. Хотели евреи мясо, получили перепелов.
Они вопросы не хотели есть? Перепелов, они хотели усовершенствовать давание. Почему мы тут хотим усовершенствовать?
Все, что я пытаюсь сказать, что любое чудо заменяло собой некий процесс, некую функцию в этом мире. И в этом смысле оно было совершенным и абсолютным в нашем представлении. Ман является исключением из общего ряда чудес. Мне неизвестны иные исключения. То есть это чудо, явно не доведенное до конца, которое и в этом красота вопроса. Понимаете, господа, все чудеса доведены до конца. Это нет.
Ну, потому что, может, он хотел, чтобы было с нашей стороны участие.
Это то, что пытался сказать Илиша про свободу выбора. Так не делал вообще чудо, господа. Ну, а ему слабо, извините, сельское хозяйство устроить, например, в пустыне. Ну, в чем дело, господа? Начинают вдруг идти дожди, да? Мы слопахиваем землю, все как следует. Ведь вся же идея 40 лет, вся же идея 40 лет пустыни, как вы помните. И одна из целей мана и прочих всяческих чудес – дать нам возможность, как эмбриону в материнской утробе, быть на всем готовеньком. Так если на всем готовеньком, то зачем ман? Ну, ради Бога. Ну зачем, господа? Ну, это же издевательство на здравом смысле. Ну, Всевышний хочет, чтобы мы не нуждались в питании. Ну, так в чем проблема? Ну, он делает вот эту высокую, я не знаю, ионизацию, прощения за дилетантизм, да? Делает какие-то там радиацию, снабжает нам энергией на клеточном уровне. Закончили, вопроса нет. Нам 40 лет не хочется кушать. 40 лет у нас все в порядке. Понимаете? И мы не отвлекаемся вообще. А зачем это нужно? Теперь, понимаете, попытка сказать с другой стороны, что это нужно, чтобы мы усилия, господа, ну, это куру насмех. Понимаете, мана небесная и усилия. Ну, недаром же оно вошло в фольклор всего прогрессивного человечества, как отсутствие надобности в каких-нибудь усилиях вообще. Понимаете, что говорит, тебе будет манна с неба валиться, да?
связь с физическим миром.
И вот здесь все и начинается. Потому что мы же сказали, при чем здесь Шаббат. А про Шаббат мы с вами учили в теме Шаббат Шалом. Помните? Mm-hmm. Что оказывается, Шаббат является средним, так же как средним является положение сидеть, по отношению к двум полярным совершенно состояниям. Суеты и покоя. Есть суета, есть покой. И помните, удивительный вопрос, господа, а зачем нужно вообще сидеть? Потому что если вы можете сидеть, то за те же деньги вы можете лежать. Так вы просто дураки, что вы сидите. Опять же, с точки зрения всего, что мы говорили о древнем мире. Итак, поскольку направление ответа в данном случае очевидно, то мы начинаем копать в этом направлении. Шаббат, мы сказали, это удивительный подарок Всевышнего, который позволяет уже в этом мире, подчеркнуто именно в этом мире, установить добрососедские мирные отношения между материей и духом. Именно так мы это определяли. Теперь, господа, углубим. Ман – это чудо, не доведенное до конца, которое оставляет нам, и в этом исключительность этого чуда, место. И не случайно вспоминают Дотана и Авирама, так? А Алиша вспомнил праведников, которые вообще от крылечка далеко не отходили. Ну, в кавычках, понятно? И, следовательно, место, оставленное нам, оно не место усилий, а место веры. Речь идет вообще не об усилиях. А речь идет о том, и в этом и есть духовный уровень человека, а насколько ты веришь и во что ты веришь. Давайте вспомним в недельной главе Бешалах замечательнейший вопрос и, соответственно, потрясающий мидраш, который приводит Раши. Помните, вопрос, а есть ли Всевышний? То есть не в смысле существует ли? Это смешно. А достаточно ли он к нам близок? И помните, Амалек в конце главы, Изанев, удивительнейший глагол, не имеющий себе равных в Торе, от слова занав, то есть ухвостился, за кем? За тем, как мы учили, за теми, кого никто не мог выдержать эту близость Всевышнего. То есть, этот вопрос же возникает у кого? У тех, и потому Раши приводит пример ребенка, который сидит у папы на плечах и спрашивает у всех прохожих, где папа. О том, что Всевышний близок, вопросов нет. Но близок ли он по отношению ко мне? Вот этот вопрос. Помните, когда евреи из излишней скромности плакали, и мы получили возможность 9 Аба? Из скромности, объясняет Рабейну Бехай и Пупаку. Аль-Тию, или, как мы всегда это учим, не будь слишком праведным. Садикарбе, не будь, извините, слишком скромным и так далее. В чем идея? В том, что элементарно нас ловит на чем? А достоин ли я такого большого чуда? То есть чудо, которое происходит без моего участия, всегда наталкивается на большую-большую проблему. А я достоин? И когда евреи оказываются вне облаков славы, на них нападает Амалек, то за что? И помните, мы ответили как-то очень красивую идею «Рафу ядеге мин гатура». И помните, задал вопрос, как это руки? Ну, как-то ослаблю руки от Торы. Извините, Тора у меня, простите, больше ассоциируется все-таки с головой, а не с руками. И ответ, конечно же, проблема была на уровне материального, не духовного. Ну, то есть, корень там на духовном, но у них нет проблемы с верой во Всевышнего. Есть проблема со своей верой во Всевышнего. А этой моей веры во Всевышнего достаточно, чтобы Амалек на меня не набросился. А достаточно ли я близок ко Всевышнему? И это уже, господа, получается скромность. Чувствовать себя недостаточно близким к Всевышнему. Самая натуральная скромность. И здесь вообще стоит вопрос, может быть, в каком-то смысле один из главных. Рассказывает мне Рав Бризель, которого я люблю, напоминаю не только за все остальное, но и за то, что он еще помнит, как раньше выглядели люди, как они жили и как они дышали. Так вот, историю, которую рассказывает, никто рассказать не может. Ну, вот просто никто. Последний раз я сегодня вечером вам это расскажу, это нет записи. Будет история про Прорава Толедано. Муж Ани Агрес в свое время поразил меня совершенно удивительными сентенциями автор Рав Толедано. Он дожил в районе Байпаган до 105 лет, был какой-то очень. И Рав Бризель рассказывает, помните, он рассказывал про Рава, извините на секундочку, следующий урок будет именно по нему, мы будем продолжать тему Хеседа, на секундочку Рав Вицебрутнер, с которым последние годы он не просто пересекся, а даже предложил ему учиться по Раву Ашлагу и все, что там было. Так вот, история, которую я хочу вспомнить, которую рассказал Рав Бризель, есть хасидут Слоним, слонимские хасиды. Слоним, по-моему, это где-то на Украине, но...
Беларусь.
Не поручусь. Суть же не в этом. Суть в том, что хасидизм и так далее, и так далее. И там был хасид. Даже его назвал по имени. Его звали Рав Ашкенази. Его папа был один из главных хасидов Ребе. А этот человек был настолько светочем, что очевиднейшим образом, не уйди он из слонимского хасидизма, он был бы следующим Ребе. Просто. Вот это было очевидно для него и для всех. Но он ушел к Раву Ашлагу учить Кабалу Аризаль дальше. И рассказывает от его имени Рав Бризель, что незадолго до конца его жизни он сказал достаточно сокрушенно и печально, что он не стал слонимским рэбе, но и в Кабале он тоже ничего не достиг. И вот так он заканчивает свою жизнь. Теперь вопрос к нам. Это хэппи-энд или это не хэппи-энд? Ну ведь мы же знаем, что нет более цельного сердца, чем разбитое сокрушенное, разбитое сердце.
Да.
Ну так это хэппи-энд или не хэппи?
Почему?
Объясняю, почему это к нам вопрос. Так это хорошо или это плохо?
Хорошо, нет, хорошо. Это ему хорошо.
Нет, вы понимаете, в чем здесь проблема с хорошо? То есть, если вам хорошо, то, простите, это вообще не ваша проблема. А если вам не хорошо, то как же вам хорошо? Но на самом деле я вот о чем. Понимаете, ваше ощущение не близости к Всевышнему, это же хорошо.
Конечно.
Но оказывается, нет. То есть, есть случаи, когда это нехорошо. 9 ава, помните, когда евреи плакали из-за слишком большой скромности. И тот вопрос, который я хочу сейчас задать, понимаете, Рафу Ядейхем Минха Тора, говорит Мидраш, то есть Рефидим, это Рафу Ядайм, Рафе Ядайм, то есть ослабли руки. И возникает, помните, мы ему задавали этот вопрос, почему руки? И вот здесь, как мне кажется, и присутствует ответ на вопрос о незаконченности чуда мана. Помните, мы же всегда говорили, с этого начинается знакомство еврейства, что на уровне задействования, на уровне ля-асот, Всевышний на-асе Адам оставляет нам место. Это место оставлено в мире Асия, вот здесь. Оно не оставлено нигде более, и потому только этот мир является миром. Но выбор тривиальный и обычный здесь менее тривиален и менее обычный. Это выбор уже на уровне между хорошо и хорошо. Ну или почти. Потому что выбор шаббата, на каком у нас с вами будет уровень шаббата, это же выбор между хорошо и хорошо. Это же не выбор между хорошо и плохо. Есть шаббат более высокого уровня, еще более высокого, менее высокого. Но все равно это шаббат. И идея шаббата, идея мана, это одна и та же идея. Это не две разных идеи. Понимаете, это идея очевидного чуда, то есть очевидного духовного явления, которое тем не менее является материальным. Понимаете, почему ман был дан в виде материи, а не доведен до конца на уровне просто клеточном, как чудо, которое Ну, как полагается, чудо, которое целиком духовное явление. Потому что чудо – это действие Всевышнего, так мы всегда учим. Это нес сверху. Здесь же это действие Всевышнего, не доведенное до конца. И это же идея Шаббата. Ла асот эт ха шаббат. Обратите внимание, снова тот же корень. Шаббат надо делать руками, спрашивается. Настолько духовное, потрясающее, удивительно, руками? Ответ. Так оно специально не доведено Всевышним до кондиции, чтобы оставить для наших рук место. Но, и вот здесь начинается опасность. Понимаете, господа, если мы начинаем считать наши руки слабыми, то, как шутили в неприличном советском анекдоте, который, естественно, в фотографии не было, со слабыми руками за, не выходит. А за мужество, в данном случае, за Всевышнего. И потому я позволю вспомнить этот анекдот. Что значит слабые руки? Это значит, что когда чудо не доведено до конца, господа, то есть опасность. Есть место для Дотана и Авраама. Помните же, когда земля открыла рот, то, извините, уже никаких вариантов. А вот здесь был вариант, они его использовали. И те, кто «Ваизанев беха эт кола них лашим» — это те, у кого ослабли руки. Это те, кто вот этот оставленный очень небольшой выбор. И, господа, это снова следующий мир. Это как будто следующий мир. То есть выбор в шаббат между хорошо и хорошо. То есть на каком уровне у нас будет шаббат? И ман — это ровно то же самое. Чудо, не доведенное до конца, это значит пограничное между чисто духовным и чисто материальным. Имеющее обе ипостаси. Ваши вопросы. Насколько понятна причинно-следственная связь между маном и шаббатом? То есть ман — это и есть идея шаббата в этом мире. То есть это, с одной стороны, очевидное чудо, которое, тем не менее, надо делать своими руками.
Между ними разве есть какая-то причинно-следственная связь? Просто они похожи. Они по одинаковому.
Шаббат был дан из-за ман. Чтобы дать ман, пришлось давать шаббат. Это явление не просто, это как некая одна функция в этом.
А шаббат не изначально?
Шаббат изначально. Ман, если я не ошибаюсь, относится к тем тоже 10 вещам, которые были между шестью днями творения и шаббатом. Но у нас же нет шаббата, мы же не говорим о том изначальном шаббате. Мы же говорим о подарке Всевышнего. Никакого шаббата нет, господа. Есть миэйн оламаба, есть подарок Всевышнего. Этот подарок Всевышнего, он не доведен до конца, его надо принять, этот подарок. Это же проблема подарка.
Зачем они должны были даны вместе? Можно было
поделить. Вместе это не даны.
Они даны совершенно вровь. Вместе. Они даны вровь. Они даны вместе.
Шаббат не выпадал ман.
Шаббат был дан в пятницу, когда евреи обнаружили, что они собрали два омера для Нагульголи. Два раза больше собрали. И возник вопрос, что такое? Два желудка появилось? Ответ — да, завтра будет два желудка. Ну, какого-то.
Более таким, того,
да.
два омара не могло быть, потому что в будний день два омара, кто-то собирал больше, оно на следующий день пропадало. А тут как бы явно...
И сколько бы они не собирали, все равно был омар. В том же дело. Ничего не могло пропасть, это отложить.
Отложить нельзя было.
Из этого омара можно было часть отложить. Но вот этого делать было нельзя, кроме Дотана и Авраама никто не делал. Но собрали Дотана и Авраама, хотя, что называется, проползали на коленках, там, не знаю, пропахали пол пустыни. Собрали ровно омар. Ничего не помогло.
Если бы не был Дарман, а шаббат вообще не было смысла говорить.
Но вот же дело. Я пытаюсь сказать, и это уже от себя тело, если до этого это достаточно традиционные комментарии, то теперь некое от себя тело. С моей точки зрения, обе эти вещи, они еще и потому причинно-следственно связаны, что, понимаете, эти, когда мы говорим одного поля ягоды, то о чем мы должны помнить, что в духовном мире нет различных объектов. Есть некий один объект, который включает в себя определенное явление духовное. Теперь это духовное явление появляется в нашем мире, появляется так. И Аман, и Ман, и Шаббат являются некими посредниками, суррогатами. Но это же не настоящий шаббат. И ман это не настоящая еда. Понимаете, как мне кажется, теперь еще более углубленно получается. От чего евреи выступали? Чего им не хватало в ман? Понимаете, вот эта половинчатость сводит с ума. То есть, ежели бы кормили на клеточном уровне, так вопросов нет. А ежели все равно чудо, так зачем оно? Ну что это такое еда, которая не есть еда? Ну, сводит с ума.
В любом случае, шаббат это вещь, которую ты должен головой принять. То есть,
так же, как иначе... иман, недостаточно принять головой, в том же дело. Если бы это все было бы на уровне головы, то мы сидим за столом. Ведь в чем посредническая функция шаббата? Почему шаббат шалом? Потому что мы едим, и это несомненный эгоизм, но Всевышнему, тем не менее, имеет отношение. Это тот самый лихвот кишкис, который еще и лихвот шаббас. Да, лихвот кишкис, во-первых, нет сомнений. Ну, господа, но нет сомнений в том, что лихвот шаббас. Извините, только вспомните наши еврейские церемонии. Это при всем нашем аппетите мы за стол не садимся. То есть, это тот самый случай, когда наслаждение Всевышнего явно и очевидно. И мы, соответственно, как я в своем любимом примере, помните, когда имеющий неограниченное количество наличных денег, сын, очень голодный, проходит все подряд рестораны и приносит свой аппетит целехоньким к маме. Нет сомнений, что когда он ест у мамы, это чистый эгоизм. С одной стороны. А с другой стороны, он не зашел ни в один ресторан и принес свой эгоизм к маме. И получается, что это эгоизм, который несомненно, и альтруизм тоже.
Да, но я хотел сказать другую вещь. Что, понимаете, и шаббат, и ман, это вещи, которые нужно принять головой. Потому что, извините, ты говоришь, что еда, это
что
не еда.
Что я хотел добавить? Потому
что нужно принять головой. Принимаешь.
Господа, и сердце.
И сердце, и головой, и все.
Самое удивительное здесь это руки, господа. Причем и с сердцем, и с головой у меня все в порядке. В смысле чего? А вот там, где, извините, чудо, причем здесь руки. Вот руки здесь точно не причем, потому что это Всевышний все делает. Ответ. И в этом их нераздельность мана и шаббата. Это единственные мне известные представители пограничных явлений, к которым относятся наши лица по ним. Угу. Которые есть совершенно невероятные. Потому что либо ноль, либо один. Которые есть совершенно невероятные соединяющие духовные и материальные вещи. И это соединение и дает нам возможность и создает необходимость работать руками. А если мы не делаем шаббата, и это снова слова, понимаете, если мы его не делаем, так мы его не имеем. Окей, мы на этом останавливаемся.
То есть руки это связано.